Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Помимо сражений в Украине, не менее важным фронтом мировой войны, развязанной Россией, является энергетический. Запад говорит о нефтяном эмбарго России. Со своей стороны, Россия готовится к отключению газа зимой в Европе. Каковы силы сторон на фронтах энергетической войны? Действительно ли Европа и Запад смогут отказаться от российских нефти и газа? И каковы вообще перспективы мировой энергетики и зеленого перехода в контексте войны с Украиной? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
После вторжения в Украину Россия развязала еще одну войну – энергетическую. До начала военных действий Россия обеспечивала около 30% импорта природного газа в Европу. Страны ЕС уже давно ищут альтернативные источники российских энергоресурсов. Еще осенью прошлого года «Газпром» сократил поставки, а цены взлетели. В конце апреля этого года Польша и Болгария отказались платить за российский газ по предложенной Путиным схеме. В результате поставки остановились. «Газпром» стал основным инструментом в войне ресурсов. Многие европейцы уже не верят ни в какие профилактики на газопроводах и готовятся к полному отключению от российского газа уже к зиме. По оценкам экспертов, дефицит энергоносителей будет ощущаться в ближайшие несколько лет. Эскалация неизбежна. После начала войны Европа почти согласовала эмбарго на российскую нефть и обещает к концу года полностью от нее отказаться. Евросоюз планирует заменить ресурсы за счет закупок в других странах – в США и на Ближнем Востоке. В случае введения полного эмбарго на нефть, лидеры стран опасаются, что Путин может ответить отключением газа. Что ждет Европу и Россию в нефтегазовой войне и к чему приведет отказ от нефтегазовых поставок из России?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. А с нами на связи аналитик нефтегазовых рынков Сергей Вакуленко. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
И партнер консалтингового агентства «Росэнерджи» Михаил Крутихин. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Сергей, первый вопрос вам. В свое время, я вспоминаю, Джон Маккейн пренебрежительно, но, по-моему, довольно точно назвал Россию бензоколонкой с ракетами. И вот то, что сейчас происходит, мне кажется, это абсолютная точная иллюстрация этих слов, потому что российские ракеты прилетают по украинским городам, как вот недавно трагедия в Кременчуге произошла. А с другой стороны, идет, нарастает энергетическая война, и, по всей видимости, ракеты эти куплены на те же самые деньги от бензоколонки. То есть подтверждается вот эта вот закономерность, что как только высокие цены на нефть, то Россия готова к войне. Это так?
Ну, для начала, я думаю, что такие хлесткие эпитеты обычно не очень точны. Я думаю, что экономика России – это гораздо сложнее, чем экономика только бензоколонки. Во-вторых, есть такая часто использующаяся версия о том, что корреляция агрессивности России, ну и других режимов, получающих много денег от продажи ресурсов между их валютной выручкой и войной. Там такая корреляция, несомненно, есть. Но я, честно говоря, подобных исследований не проводил, поэтому сказать что-то точно мне достаточно трудно. Но вот насчет того, насколько ракеты непосредственно сделаны на деньги, полученные от нефти и газа, этот вопрос довольно сложный. Все-таки, как мне кажется, я совершенно не специалист в индустрии вооружений, все-таки в очень большой мере ракеты делаются из российского сырья на российских заводах, то есть там доля импорта в производстве ракет невелика. Другое дело, что, конечно, экспортная выручка позволяет кормить население, обеспечивать высокий уровень жизни и таким образом действительно отвлекать ресурсы на производство вооружений. Почему эта дихотомия сейчас важна? Потому что, на мой взгляд, несколько наивно думать, что даже вот если прямо сейчас у России станет заметно меньше денег от экспорта, это будет способно в короткой и средней перспективе, на горизонте месяцев или даже, может быть, одного-двух лет, заметно повредить военному потенциалу России. То есть, к сожалению, на производстве вооружений вот в первый период это, наверное, скажется довольно слабо. Ну и второй момент, я предполагаю, опять-таки, я совершенно не специалист, это догадка частного лица, что вооружений накоплено достаточно много уже для того, чтобы вести военные действия на протяжении нескольких месяцев.
Спасибо. Михаил, но тем не менее, вот мне кажется, что экономика, арифметика, даже не экономика, а просто арифметика войны, она, опять-таки, упрощая, достаточно убедительная. Как я понимаю, от нефтегазового экспорта при нынешних ценах Россия получает до миллиарда долларов в день. Война стоит приблизительно полмиллиарда в день. То есть просто на пальцах получается, что война выгодна, выгодно продолжение вот этой вялотекущей войны, которая, так сказать, входит в баланс вот этих вот высоких цен на нефть.
Ну да, ну тут я тоже думаю, что это слишком упрощенный.
Да, взгляд, это упрощенно, поскольку... я согласаюсь, но как бы пока вот цифры эти соответствуют реальности?
Ну, примерно соответствуют, но мы сейчас исходим из... сегодняшнего положения вещей, не надо забывать, что вот все те эмбарго, о которых шла речь в так называемом шестом пакете санкций, они еще не начались. Вот эмбарго на сырую нефть, это начало его, это декабрь, поскольку 6 месяцев было дано в Европе на то, чтобы как-то подготовиться. Изъятия из этих санкций, они настолько микроскопические, что они большого значения для общего объема санкций не имеют. И потом надо учесть, что очень важные санкции против российских нефтепродуктов начнутся только в марте следующего года, то есть через 8 месяцев после того, как их ввели. Вот тогда вот мы и посмотрим, насколько России придется... терпеть или переносить какие-то проблемы, или искать какие-то выходы из этого положения. Но пока еще вот Европа накапливает нефть в нефтехранилищах и торопится запастись дистопливом, хотя бы российским, пока не закрылись вот эти пути.
Сергей, а можно ли вообще представить, что убрать российскую нефть из мирового баланса? Как я понимаю, это 3-4 миллиона баррелей в день. Вот этот вот гипотетический сценарий, это что, катастрофа для мирового нефтяного рынка?
Это не 3-4, это 7,5 миллионов баррелей в день.
А.
Это 5 миллионов баррелей в день экспорта нефтяного. Ну, хорошо, я сейчас говорю...
нефтепродукты, да?
И 2,5 нефтепродуктов, действительно. Это очень много. То есть реальный... объем именно нефтяного рынка, за исключением конденсата мирового, всего рынка, да, это 82-85 миллионов баррелей в день. Включая, в частности, там, например, внутрироссийское потребление, внутриамериканское потребление и так далее. Если говорить о доле российской нефти в торгуемых объемах, ну, это двузначная цифра. Это очень много. Это гораздо больше в процентах, чем то, что... исключалось в 73-74 годах в результате ОПЕКовского эмбарго, и тогда оно, кстати, действовало всего несколько месяцев. Это значительно больше, чем ушло из мирового баланса в 78-79 году в результате иранской войны. Это будет весьма болезненно. Сможет ли мир без этого прожить? Ну, как-то, наверное, сможет, ценой там, довольно тяжелого экономического кризиса.
Ну, то есть ждать, видимо, скачка. Вот вы вспомнили 73-й год. По-моему, у вас же даже я это прочитал, что тогда изъяли 5% нефти, да, и это привело к скачку цен 300%. То есть сейчас, если российская, это двузначная, сколько там, 10-12% изнимается, и что, это тоже может привести к подобным ценовым скачкам, там, $200-300 за баррель?
Очень трудно здесь предсказывать, потому что такого никогда не было. Вообще нефть в целом – это товар с очень низкой эластичностью спроса по цене. На самом деле сейчас мы тратим на энергию очень малую долю наших расходов по сравнению с тем, сколько наши предки тратили на там, сено для лошадей, свечки, дрова, там, вот что-то подобное. Вообще-то ценность энергии для людей крайне высока. И то, от чего они готовы отказываться ради того, чтобы иметь возможность передвигаться, иметь разумную температуру в доме, разумное количество света, люди, возможно, будут отказываться очень от многого. И вот то, от чего они готовы отказываться, и будет определять, какой будет цена. Разумеется, при росте цены начинается такая штука, как разрушение спроса. Люди начинают отказываться от авиаперелетов. Как мы видели, 2 года назад люди могут отказаться от авиаперелетов примерно всех. Начинают закрываться какие-то более энергоемкие промышленные предприятия, но этого эксперимента мир пока не ставил, поэтому проверить трудно. Но да, цены, наверное, будут расти довольно сильно.
Михаил, речь идет, вот мы с вами начали говорить о санкционном пакете, речь идет только о нефти, да? Газ даже не обсуждается. Газ только с российской стороны. То есть Европа готова отказаться и замещать российскую нефть.
Ну, во-первых, я тут должен поправить то, чтобы, о чем мы говорили перед этим. 7,5 миллионов баррелей в сутки – это, да, действительно, это весь российский, можно сказать, экспорт нефти и нефтепродуктов. Но санкции-то накладываются не на весь этот объем. Вот когда мы посчитали, то по сырой нефти эмбарго – это 118 миллионов тонн в год. Это 51% российского экспорта сырой нефти, а не полностью. И 82 миллиона тонн нефтепродуктов – это 57% российского экспорта нефтепродуктов. Поэтому, ну, можно прикинуть, что если будет введено эмбарго полностью, как планируется, то с рынка уйдет не 7,5, но, может быть, 3, может быть, даже меньше, чем 3 миллиона баррелей в сутки. И величина эта, она, в общем-то, может быть компенсирована повышением добычи в других странах. Добыча повышается странами ОПЕК, хоть и медленнее, чем они планировали. Добычу, возможно, все-таки удастся повысить в Соединенных Штатах Америки. Я смотрю, как в последние месяцы там увеличивается экспорт нефти, несмотря на то, что есть некоторый дефицит во внутреннем спросе на нефть. То есть я критического вот такого катастрофы мировой из-за того, что Россия уберет 3 миллиона баррелей в сутки с рынка, я просто не вижу. А что касается газа, то да, действительно, эмбарго на газ, я думаю, согласовать будет намного сложнее. Но тут ситуация-то интересна тем, что многие европейские государства, они уже самостоятельно начинают отказываться от российского газа и постепенно принимают такие меры, чтобы снизить зависимость от «Газпрома». Тут даже, может быть, не надо будет вводить солидарного какого-то действия Европы, где-то общего эмбарго. Может быть, примут, ну, что-то вроде программы. Давайте-ка вот скажут европейцы, к такому-то сроку мы обеспечим себе энергетическую безопасность, отказавшись от вот газпромовского шантажа и зависимости от «Газпрома». Но каждой из стран будет предоставлена возможность принять самостоятельную национальную программу движения к этой общей цели. И вот за этой программой европейские регуляторы, скорее всего, будут очень внимательно следить.
Но пока что, вот я смотрел по цифрам зависимости, конечно, она достаточно высока, если сказать критично, зависимость Европы от российского газа. Она уменьшается по мере удаления от России, как я понимаю. Но пока это как бы выпадающая вещь, которую заместить совершенно нечем.
Ну, совершенно верно. Во многих случаях заместить нечем. Я помню, еще в 2012 году группа экспертов, которую сформировала Европейская комиссия, проводила так называемый крэш-тест. И они пытались определить, вот как отключение газа России повлияет на положение в каждом из членов Евросоюза. Причем обсуждалась такая ситуация, когда газ в России отключат либо только через Украину, либо полностью по всем газопроводам, которые в западном направлении ведут. И произойдет это на целых 3 месяца в разгар отопительного сезона. И если зима будет очень холодная, вот тогда да, насчитали, сказали, что Венгрии, например, ей не хватит 57% того газа, который ей остро необходим. Но там были... Ну, графики эти опубликованы. Были окрашены в ярко-вишневый цвет такие страны, как балканские государства, которым должно было не хватить газа без России, и страны Балтийского региона, то есть Эстония, Латвия, Литва, они тоже. А сейчас ситуация-то поменялась. Во-первых, в Балтийском регионе мы видим, что от российского газа вполне успешно стали отказываться эти 3 страны, плюс Польша, да плюс еще мы видим, что в Германии принимают самые решительные меры по отказу от российского газа, а на Балканах Болгария уже начинает получать газ из Соединенных Штатов Америки в сжиженном виде, подходит к терминалу Ревитуса, судно с американским сжиженным газом, а газопровод уже готов между Грецией и Болгарией. И по этому газопроводу уже в ближайшую, по-моему, неделю начинает поступать не только американский газ, но еще и азербайджанский. Там контракт на 1 миллиард, то есть на треть всех потребностей Болгарии в газе. Так что постепенно, постепенно вот те страхи, которые возникали в 2012 году, они начинают уходить из Европы.
Вернемся все же к нефти. Сергей, вот я хотел в заключении этой части нашего разговора думать, ведь эта катастрофа, она и как бы не для мира, возможно, и для России не будет. Вот Иран, если взять по самому жесткому сценарию, Иран-то каким-то образом умудряется свою нефть жить под нефтяным эмбарго. Серый экспорт, различные, так сказать, промежуточные поставщики. Как вот это, скажем, происходит в Иране? И может ли этот сценарий сработать для России?
Ну, для начала посмотрим на то, как это реально происходит. То есть треть российского нефтяного экспорта, 80 миллионов тонн в год, это китайская труба. Понятно, что тут совсем никак не видно никому, как нефть по этому маршруту передвигается и какую там блокаду не вводили. Ну, наверное, эти объемы остановить будет невозможно, и, скорее всего, даже и на финансовом рынке часто механизмами эмбарго служат разные финансовые механизмы. Ну, наверное, что-нибудь будет сделано, там будет открыт какой-нибудь специальный клиринговый счет, возможно, в юанях, возможно, деньги по этому счету будут ходить в обход свифта, чтобы американские власти совсем уж не видели, что там происходит. И, ну, наверное, вот этот канал обхода санкций закрыть невозможно. Есть известный механизм обхода санкций действительно с перегрузками с корабля на корабль в море. Есть истории с блендингом. Действительно, Иран какое-то количество нефти в обход санкций, даже в самые тяжкие времена, самые тяжкие вот атомные санкции, когда на Иран накладывались, так или иначе поставлялись в Индию и в Китай. США главный как бы чемпион по санкциям, главный надзиратель за санкциями. Европа всегда достаточно прохладно к этим санкциям относилась. Ну, закрывали глаза на такое вот нарушение санкций. Наверное, никогда не было особенного желания совсем уж свести в ноль иранский нефтяной экспорт. Ну, в частности, потому что, наверное, не хотелось совсем уж сильно ссориться с Индией и Китаем. То есть ограничили, придавили, и ладно. Угу. Скорее всего, сейчас будет происходить примерно то же самое. То есть, как я уже сказал, во-первых, трубопроводный экспорт, ну, с которым ничего нельзя сделать. Во-вторых, наверное, действительно разнообразные серые схемы, которые обсуждаются уже сейчас, обсуждается, как европейское эмбарго может быть обойдено через Турцию. Турция – крупная страна нефтепереработчик, но более или менее в балансе. Да? То есть она производит столько нефтепродуктов, примерно сколько потребляет. Производит она и эти нефтепродукты, в том числе и из российской нефти, и из азербайджанской. Ну, понятно, если будет предложен хороший дисконт, Турция может производить все эти нефтепродукты из российской нефти, эти нефтепродукты поставлять на европейский рынок, а сама закупать европейские нефтепродукты и фактически двойной удар счастливый получать. Да?
А Турция разве не участвует в санкциях?
Нет, не участвует. Турция не член Евросоюза, то есть это такое... Турция только член НАТО, но Турция ни в каких санкциях не участвует.
То вообще может ли просто произойти, Сергей, тоже вам... глобальное перераспределение, что Европа вместо российской нефти будет брать ее из Западной Африки и Латинской Америки, а российская просто пойдет в Азию, в Индию и Китай.
Я об этом неоднократно писал. Скорее всего, так и будет. И именно такой паттерн и старается предотвратить Западный Альянс, вводя ограничения, которые должны помешать морским перевозкам российской нефти. Соответственно, Евросоюз стремится запретить перевозить российскую нефть на судах, ходящих под флагом Евросоюза. И против этого уже сейчас довольно сильно возражает Греция и Кипр, те самые морские державы, ну, под чьими флагами и ходят эти корабли. Говоря, что вы этим ничего не добьетесь, просто эти танкеры поднимут флаги
Панамы там.
Панамы, Либерии.
Да, Либерии.
Есть некоторое количество таких вот
государств. Понятно.
Да. А второй момент – это страховка. Страховка – это действительно более неприятно, но вот вроде бы говорится, что уже сейчас российская перестраховочная государственная компания готова будет покрывать эти перевозки, готовы будут вписаться Индия и Китай, и вот там этому механизму ограничений может найтись какое-то противоядие. Хватит ли этого, емкости этого страхового рынка на покрытие всего российского нефтяного трафика? Неизвестно, но попытки явно совершенно предприниматься будут.
Программа «Археология». Говорим сегодня об энергетическом фронте мировой войны. Война идет не только России с Украиной, война идет России во всем мире, и речь идет о переделе энергетического рынка. Как я понимаю, еще до начала войны с Украиной Россия начала пробовать вот эту вот стратегию манипулирования ценой на газ, стратегию сокращения газовых поставок, и совершенно мы видели фантастические 10-кратные скачки цен на газ. Что Европа готовит? Россия готовит Европу к холодной зиме, она фактически шантажирует Европу газовыми поставками. Что сейчас происходит и чего ждать осенью и зимой?
Ну, так не в первый же раз. Вы посмотрите, шантаж газовыми поставками начинался еще зимой 2005 года, через Беларусь первый раз. Потом пошли 2006 год, 2009 год, отключение, демонстративное отключение поставок в разгар отопительного сезона через украинскую территорию. Причем на экране телевизора российский президент давал указание перекрыть поставки газа. Затем был 2012 год, затем было замечательное время, 6 месяцев, конец 2014, начало 2015 года, когда российское руководство дало указание на 50% сократить поставки газа в Европу, потому что европейские трейдеры стали продавать газ украинцам. И это очень не понравилось Москве. «Газпром» тогда потерял больше 4 миллиардов долларов на неполученные прибыли. И в конце концов вот от этой меры решили отказаться, потому что рынок там в Европе не очень сильно это все заметил, такие ограничения. Но в Европе прекрасно понимают, что шантаж был, шантаж продолжается. Очень часто европейцы говорят: вы знаете, мы бы не торопились с нашими правилами, законами антимонопольными, типа третьего пресловутого энергетического пакета, если бы «Газпром» вел себя по-человечески, как цивилизованная коммерческая компания. Вы посмотрите, сколько пришлось принять меры для того, чтобы исключить из «Газпромовских» контрактов какие-то странные положения, вроде запрета реэкспорта или вообще политические требования, слегка замаскированные в контрактах. И поэтому Европа прекрасно понимает, что «Газпром» шантажист. Вот прошлой зимой, когда по объективным причинам взлетели цены на газовом рынке в мире, начиная с Азии, потом подключилась Европа, «Газпром», спохватившись, стал усиливать вот этот газовый кризис в Европе путем, ну, каким? Очень простым. А давайте, сказали в «Газпроме», не будем заполнять те газовые хранилища, которые принадлежат нам в Европе. Пусть они там зимой померзнут. Все эти заявления шли совершенно открыто. Вот Европа теперь без нас замерзнет, пусть-ка они посмотрят, что мы можем сделать. Отказались от реализации газа по краткосрочным спотовым контрактам, на которых раньше «Газпром» зарабатывал чуть ли не 40% своей выручки в Европе. А вот давайте-ка я себе вот так напорчу, но зато в Европе я покажу, что вам газа сейчас не хватает. Стали перекрывать надо, не надо то один, то другой маршрут движения газа в Европу. Отказались от торговли газом на электронных торговых площадках. Это было в Европе воспринято как шантаж, как то ли для того, чтобы загнать цены газа повыше, то ли для того, чтобы показать европейцам, что со своей спешкой движения к зеленой так называемой энергетике они забывают об интересах России, которая в силу доктрины энергетической безопасности по-прежнему намерена опираться на разработку, добычу и экспорт ископаемых видов энергоносителей. А тут, видите ли, какие-то там зеленые мысли возникли, которые были расценены как угрозы, риски и вызовы для России. Поэтому вот этот нажим России, он в Европе все больше и больше воспринимается как шантаж. И я думаю, что сейчас... Вот очень правильные слова сказала одна из политиков в Эстонии. Да, газ дорогой, но свобода тогда еще дороже. Поэтому мы готовы пойти на какие-то, на очень значительные, в том числе материальные какие-то трудности, но только для того, чтобы обеспечить себе независимость от политизированного российского газа.
Сергей, вам вопрос. Насколько может Россия позволить себе одновременно вынести эмбарго и постепенный отказ от экспорта газа? Вот читая ваши работы, да, вот на Ари Раша вы писали, что Россия, в принципе, сейчас, так сказать, не так сильно эмбарго ударит по России, уж точно не вынудит прекратить войну. Это так? То есть даже одновременно может позволить себе и сокращение по нефти, и сокращение по газу?
Я бы сказал, что здесь игра выглядит несколько интереснее. Если посмотреть на европейскую стратегию отказа от российских энергоносителей, которая начала публиковаться еще в начале марта, там было видно, что Европе проще отказаться от российской нефти, чем от российского газа. Соответственно, был изложен какой-то план этого отказа, предполагавший, в общем, что Россия будет, ну, как бы, сотрудничать. И европейские политики говорили, что да, мы будем отказываться от российских энергоносителей, но так, чтобы Россия пострадала посильнее, а европейские потребители поменьше. Ну, наверное, хотелось бы действительно так, чтобы противник действительно играл так, как хотелось бы европейским политикам, но вот я не думаю, что это произойдет. Ну, в Москве тоже сидят люди, умеющие и любящие играть в игры с отрицательной суммой. А тут, конечно же, она. Соответственно, с большой вероятностью Россия как раз предпочтет уменьшать поставки того ресурса, который для Европы чувствительнее, то есть именно газа. Россия традиционно зарабатывала от продажи нефти больше, чем от продажи газа. Правда, это несколько изменилось вот как раз вот в последний год, когда газ был весьма дорог, но тем не менее пропорция все равно такова. Примерно 1 к 3, 1 к 4 это было. И второй существенный момент, что об этом Набиуллина говорила на питерском форуме, и это, на мой взгляд, действительно так, что насколько действительно России сейчас нужны евро и доллары, потому что с ними ситуация такова, что заработать-то их Россия может, а вот потратить не особо. Соответственно, вот торговля, когда Россия поставляет на Запад одни товары, а взамен получает другие с каким-то промежуточным товаром в виде денег, она работать перестает. Запад фактически говорит, деньги-то мы вам дадим, а вот в обмен на эти деньги мы вам практически ничего ценного не дадим. То есть, возможно, часть этих денег как-то можно потратить действительно в Индии, Китае, где-то еще, но ценность этих денег с невозможностью их потратить резко упала. И это видно, кстати, в обменном курсе. И если это так, то в чем проблема останавливать экспорт? Ну, не будет Россия зарабатывать там бумажки, которые будут копиться, даже не бумажки, а какие-то цифры на банковских счетах, которые в любой момент могут обнулиться.
Ну да, здесь такая парадоксальная ситуация, что Россия может себе позволить играть спокойно с этими поставками, понимая, что доллары ей по большому счету сейчас не так нужны, как раньше. Да, на них,
ну, по крайней мере, на них нечего купить. Которые ничего нельзя купить, да. Соответственно, я там могу предположить, что Россия может запустить какие-нибудь интересные игры, вот, и введение оплаты за газ рублями, это был только первый шаг. Например, может быть предложение такое, что а вот теперь рубли вы можете купить только на некоторой специальной секции российской валютной биржи, на которой эти рубли могут продавать только те, кто продаст в Россию, экспортирует в Россию товары из какого-нибудь такого специального списка. Говорится, что вот за вот этот список мы будем платить такими правильными рублями. Помните, в «Березке» были чеки там с разными полосами, да? Вот эти рубли вы можете отнести на вот специальную секцию валютной биржи, там продать эти рубли покупателям газа, и там вот покупатели газа могут купить вот только такие рубли, за которые может быть куплен газ. Фактически, и пусть уже те люди, которым нужны эти рубли, чтобы купить этот газ, умоляют экспортеров, чтобы они поставили в Россию
хоть какие-то нужные товары. Какие-то товары. Принуждение к экспорту в Россию, собственно говоря.
Да, совершенно верно. Макиавеллизм, иезуитская схема, она вполне возможна.
Сергей, а вот как вы считаете, эти все стратегии просчитывались в Кремле до начала войны? Или это все такие оперативные меры реагирования? Или вот это все закладывалось в том, что будет эмбарго, в том, что будет сокращение по газу, в том, что будут санкции, невозможность импортировать? Или это такая, мы сейчас сталкиваемся с такой, со свободной игрой, фристайлом таким, импровизацией?
Ну, даже вот эту историю с иезуитской схемой я ее не слышал от каких-то российских крупных игроков. Это там, ну, я придумал, что такое может быть, да, не факт, что это реализуется. У меня нет ощущения, что это действительно продумывалось и просчитывалось. Теперь задним умом можно думать, наверное, что, возможно, ограничение поставок газа прошлым летом и прошлой осенью это была уже, наверное, какая-то подготовка к войне. Хотя у тех ограниченных поставок газа есть и вполне разумные объяснения, почему это было, честно и коммерчески. Я слышал от других людей, что лишних объемов газа не было, что уголь из России весь уехал в Китай и вырос объем газовой генерации, что пришли майнеры, что были проблемы и в российских водохранилищах тоже. Mm-hmm. Ну, то есть это все из серии plausible deniability, но, по крайней мере, какие-то объяснения того, почему Россия не наращивал поставки газа в Европу, выглядящее, ну, правдоподобно. Я слышал. Если говорить о вот отточенных, выверенных стратегиях энергетической войны, судя по тому, насколько вообще была не подготовлена эта война, судя по тому, что в экономическом блоке правительства, похоже, практически никто не предполагал и не знал, что эта война готовится, я бы предположил, что такие схемы рассчитаны не
были. Что да, готовности не было, и сейчас мы сталкиваемся с такой импровизацией по ходу дела, и пока это только, видимо, начало, учитывая, что пакеты санкций, как нам Михаил говорил, только начнут вступать в действие в конце года и в начале следующего. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о последствиях нефтяного эмбарго, о последствиях возможного ограничения российского экспорта газа в Европу, об энергетических войнах, которые идут параллельно с войной России в Украине. Об этом рассуждает соучредитель Украинского фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Не просто так все добывается, все идет к конкретному потребителю. И вот в этом ключе, если Европейский Союз, страны, например, отказываются от российской нефти, да, они эту нефть должны взять в другом месте, да. А если ее нет, если она, грубо говоря, расписана, каждая тонна для каждого потребителя, а в принципе так оно и есть. Мы даже видим сейчас интересные моменты, ну, например, это часто просто, ну, скажем так, не замечают или не делают на этом акцент. Когда Россия увеличивает поставки в Азию, да, ну, например, Индия, как очень такой, как бы самый сейчас такой медийный пример, да, в то же время Карибский регион, да, вот Мексика, да, они сокращают поставки нефти как раз в эти регионы, в Азию. То есть идет замещение. То есть та нефть, скажем так, идет, ну, скажем так, атлантическая, американского региона идет в Европу, да, а российская нефть идет в Азию. То есть вот на этом как бы и будут играть вот в этой истории с эмбарго. То есть сказать, что мы увидим сокращение, вот такое существенное, да, притом мы его не видим, оно, его нет. По большому счету Россия как бы сохраняет свои объемы, потому что в любом случае мы, кстати, всегда можем только оценить реальное действие санкций или эмбарго, исходя уже из итоговых результатов. Итоговых имеется в виду, когда год пройдет, грубо говоря. Ну, там 9 месяцев это даже тоже будет не очень показательный момент. Но сейчас нельзя сказать о том, что вот там санкции влияют, эмбарго влияет. Плюс эмбарго, оно же как бы отстрочено, да, то есть 6 месяцев на нефть и 9 месяцев на нефтепродукты. То есть тоже такой момент остается как бы как отходы или, как это сказать, запасной вариант, запасной путь. Вот в этом ключе нужно рассматривать вот эти все как бы истории вокруг нефти и газа и возможности отказаться от них. По газу, да, вот здесь как бы возвращаясь к газу, социальный аспект, он выше стоит, чем нефти. То есть нефть тоже присутствует как социальный момент, потому что это и цены на бензин, там люди как бы ездят, используют его, но все равно в любом случае там это промышленный бизнес, как бы концепт, то есть там перевозки, например, автобусами, авиарейсы, авиация, там танкеры, которые используют тоже этот ресурс дистоплива. Словом, это все бизнес, если так сказать. Ну, идея зеленой энергетики, да, она, скажем так, себя не может реализовать в ситуации войны и военного состояния, к сожалению. Потому что, получается, она более зависима, даже все-таки продолжает быть зависима от ископаемого топлива. Возможно, дальше в перспективе там, последующих там, 10, 20, возможно, 30 лет будет, скажем так, сформулирована и разработана технология, которая позволит использовать резервные виды топлива, не ископаемые, да, то есть там ни уголь, ни газ, там, ни даже атомную энергетику. Ну, на атомную энергетику отдельно как раз смотрят, как тоже как некая такая альтернатива, да, и некий резерв. Но это очень сложно. Вы сказали, Франция, у них-то, в принципе, на первый взгляд хорошо как бы вопрос, потому что у них большинство, ну, большая часть электроэнергии производится за счет АЭС, но они уже тоже, скажем так, они останавливают АЭС-блоки и на ремонты, и у них очень сложные ремонты. То есть, скажем так, перспектива тоже очень такая сложная. Великобритания тоже, они пытаются сделать свою АЭС, да, свои АЭС, точнее, там одна, вот вторая там в проекте, и это тоже очень долго, то есть я, если вот месторождение газа можно, там, скажем, 10 лет, да, можно сделать, в принципе, при наличии денег, то АЭС построить за 10 лет, честно вам говорю, это очень сложно, это очень долго, то есть сейчас это средний год, средний такой, как бы, период, это 20 лет, например, да, ну, даже при наличии денег, да, то есть там, ну, это сложный технологический, очень высокотехнологический продукт. Поэтому, честно говоря, я вам скажу, что сказать, что потребители Европы, они должны как бы там будут терпеть, ограничивать себя там в газе, в тепле, там в электроэнергии, это ничего не сказать. Если, вот если дойдет до такого сценария, что вы говорите, что будут приостановлены вообще поставки газа, ну, отключены, даже не сокращены, тогда просто, ну, по большому счету, Европа действительно может замерзнуть. Это правда.
Это был Юрий Каральчук в беседе с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям, Сергей Вакуленко и Михаил Крутихин. Михаил, а можно ли сказать, что вот сейчас в контексте этой глобальной войны, и действительно ведь я думаю, что уже можно смело говорить о Третьей мировой войне, которая сейчас идет и как воронка раскручивается, закручивает себя сейчас энергетические фронты, мы можем ждать мирового энергетического кризиса? Сопоставимого с 73-м годом, с 78-м годом, с революцией в Иране.
Я понимаю. Вообще-то у меня слава такая, как предсказателя негативных последствий. В данном случае я настроен более оптимистично, чем всегда. Я не думаю, что здесь ситуация с фундаментальными факторами, со спросом и предложением и на нефтяном рынке, и на газовом рынке вызовет какой-то очень крупный глобальный кризис. Скорее, тут надо смотреть на такие факторы, которые мы здесь в нефтегазе не вполне учитываем, такие как, например, вероятность глобальной рецессии, которая повлияет и на цены, и на спрос, в конце концов, и на предложение энергоносителей. Вот я бы присмотрелся к этому фактору, тем более, что по последним предсказаниям ведущих банков западных уже в этом году вероятность такой рецессии где-то 30%, а в следующем году 48%. Поэтому, ну, где-то вот росли, надо немножко переключиться и на движение в противоположном направлении. А с точки зрения спроса и предложения, как вот фундаменталов, я думаю, что здесь все-таки таких страхов больших нет. И рассуждать о том, что вот, ах, ваши санкции по России разрушат западную экономику, это будет коллапс западной энергетики, а Россия как была, так вот она и выстоит. Ну да, действительно, там, возможно, долларов и евро лишних, вот этих бумажек России не нужно. А куда вы будете газ вот этот девать, который перестанут покупать, и который Россия не сможет на свой главный экспортный рынок экспортировать? То есть вот экспорт российского газа 155 миллиардов кубометров в прошлом году, а куда вы его денете? Китай его не возьмет, потому что в прошлом году в Китай 10 миллиардов кубометров всего ушло. Да, это бог, к 2025 году 38 миллиардов кубометров будет в год давать силы Сибири, но это не 155. Сколько лет вам потребуется, чтобы построить вот эту обещанную Миллером и Путиным трубу силы Сибири-2? Она в 3 раза длиннее, чем силы Сибири-1. Да еще и мощность ее должна быть, наверное, под 100 миллиардов кубометров в год, чтобы каким-то образом заместить потери в Европе.
Ну да, европейские.
А что это означает? Да, что это означает? Это означает, что строить ее будут не меньше 12-15 лет. Сил Сибири-1 от начала строительства до выхода на проектную мощность 38 – это 10 лет. А вот та гигантская труба, ну да, «Газпром» вместо того, чтобы добывать газ, который все равно покупать в таких объемах не будет, он бросит все силы и все деньги на строительство вот этой замечательной новой трубы, которую, кстати, еще и китайцы, они не согласны с покупкой газа через эту трубу, да еще и через Монголию. Они много раз это говорили «Газпрому». Поэтому, ну, подменять реальный рынок, реальные рыночные ниши каким-то прожектерством, тем более убыточными проектами вроде «Силы Сибири» и так далее. Но мы тут все пытаемся объяснять, планировали, не планировали. Но есть старая истина. Не надо придумывать какие-то многоходовые замыслы, заговоры, если все можно объяснить глупостью и жадностью. Ну, посмотрите, идея бредовая о оплате российского газа рублями возникла в воспаленном мозгу, ляпнули, не подумав абсолютно, а потом пришлось давать назад, изобретать притворную схему оплаты опять теми же самыми евро и долларами, да, и притворяться перед общественностью, что это в рублях.
Что это другое. Ну, то есть, да, здесь такая импровизационная игра.
Это не другое. Это как раз вот такая тактика ведения войны и нефтегазовых дел.
Сергей, хотелось бы здесь уже сейчас широко, стратегически взглянуть на всю эту ситуацию. Что вообще произойдет по результатам этой войны, которая неизвестно, когда закончится, которая только идет и, может, раскручивается, и неизвестно, где еще и ударит. Как она повлияет на мировую энергетику в целом, на перспективы мирового энергетического перехода? Да, вот мы совершенно не говорили пока еще об альтернативной энергетике, о зеленой энергетике, потому что я сейчас понимаю, что в условиях нынешнего кризиса угольные электростанции расконсервируются, то есть возвращаются какие-то грязные производства, начинают на мазуте работать какие-то станции, которые там вроде как можно их, да, с газа на мазут, что ли, переделывать. Вот, так что будет с зеленой энергетикой в связи с нынешними траблами энергетическими?
Довольно интересная ситуация. То есть, если раньше энергетический переход шел действительно под лозунгом, что снижаем углеродный след, предотвращаем глобальное потепление, то сейчас об этом все забыли, и все очень заботятся об энергобезопасности и энергонезависимости. И, соответственно, действительно сейчас активно начнется строительство и дополнительные инвестиции в самые разные и технологии производства альтернативной энергии из несжигаемых топлив, и технологии сохранения энергии, и повышения энергоэффективности промышленности, жилищно-коммунального сектора и так далее. Я предполагаю, что атомную энергетику ожидает некоторый ренессанс, то есть экологически разнообразные опасения сейчас, наверное, сойдут на нет. Но если шведская девочка, рассказывающая, что через 10 лет может быть очень жарко, оказалась, может быть, не очень убедительной, то русский дедушка, грозящий, что ближайшей зимой может быть очень холодно, оказался более убедителен и подтолкнул там, европейцев и всех остальных вкладываться в глобальную, вкладываться в альтернативную энергетику. Это будет означать, опять-таки, что эти инвестиции пойдут опережающим темпом. Это дополнительная нагрузка на экономику. То есть какой-то, конечно, кейнсианский эффект будет, но понятно, что все эти деньги, которые вот сейчас в моменте будут потрачены на строительство полей солнечных панелей, полей ветряков и так далее, могли бы быть потрачены на там, строительство домов или что-то другое. Богаче здесь и сейчас от всех этих инвестиций Европа не станет. Но через некоторое время доля возобновляемой энергетики вырастет, причем вырастет быстрее, чем росла бы в альтернативном сценарии.
То есть, вот то есть фактически это ускорило. Война, как бы да, сейчас она делает такие чрезвычайные меры, люди принимают, да? Но в долгосрочной перспективе она еще более ускорила зеленый переход.
Да, то есть если раньше можно было говорить, что какой-то там заметный материальный спад, снижение потребления нефти и газа для нефти там, ну, чтобы это заметно было, 35-й год, для газа, может быть, 45-й, то сейчас эти точки заметного снижения объемов могут приблизиться на десятилетия. И это будет дополнительной большой проблемой для России в послевоенном устройстве мира, когда России понадобятся там деньги на восстановление экономики, истощенной там войной, эмбарго и всем остальным, на выплату репараций, которые, скорее всего, платить придется. Так что то, что происходит сейчас, это, конечно, и выстрел в будущее.
То есть сейчас, условно говоря, да, Россия играет вот этими ценами, но по большому счету роет себе могилу, да, приближая в виде вот этой альтернативной энергетики. Потому что, если я правильно понимаю, вот это наступление зеленого царства, оно радикальным образом ставит под вопрос вообще место России в современном мире.
Ну, это не совсем зеленое царство. В ближайшее время царство будет совсем не зеленое, и углеродный след вырастет. Потому что, опять-таки, альтернативы углю и, может быть, отодвижение от выключения атомных блоков и так далее, ну, нет. С тем же самым газом, вот когда мы говорили, что вот Германия строит терминалы, Болгария строит терминалы, все здорово, только объемов СПГ лишних в мире нету. И когда в прошлом году цены на газ в Европе выросли чуть не в 10 раз, Европа не смогла найти лишние объемы СПГ для того, чтобы закрыть вот этот вот образовавшийся дефицит. В этом году на рынке все несколько легче, нет засухи в Бразилии, нет засухи в Турции, нет горячей волны в Японии, но все равно объем рынка СПГ совершенно не таков, чтобы иметь возможность закрыть российские поставки. Соответственно, ну просто нету в мире такого количества энергоносителей. И с углем, кстати, тоже будут проблемы, потому что Россия – это 20% международной торговли углем так-то. И на уголь тоже уже наложено эмбарго. Соответственно, никаких других источников, кроме как вот действительно поискать уголь везде, где его можно привезти в Европу, это Южная Африка, Индонезия, Австралия, кроме либо возобновляемой энергетики, либо резкого снижения энергопотребления, ну, нету других способов как-то свести это уравнение вместе. Вот поэтому там одновременно будет и возвращение к старым, ненавидимым источникам энергии, таким как уголь и атом, и активное быстрое строительство новых красивых зеленых ветряков и солнечных панелей.
Понятно, да, то есть приближает будущее. И вот, наверное, последний вопрос, Михаил, вам в связи с приближающимся будущим, изменяющиеся модели потребления. Может ли быть, вот как это, опять-таки, кризис 73-го года дал нам более экономичные автомобили, убил вообще часть американской автомобильной отрасли. Сейчас тоже, я даже очень честно вам признаюсь, вижу по себе, я резко сократил поездки на машине, потому что когда стоимость бензина в том месте, в той стране, где я живу, уже приближается к 3 евро за литр, вот, я как-то меньше стал ездить на машине, купил городской велосипед, езжу больше на велосипеде. Видите ли вы по результатам нынешнего кризиса, нынешних пертурбаций, изменение структуры спроса, и что мы не только приходим к зеленой энергетике, но именно к тому миру, о котором говорила Грета Тунберг, где люди будут просто меньше потреблять, меньше летать, меньше передвигаться, строить более энергоэффективные производства.
И действительно, передвигаться люди стараются меньше. Мне сейчас довольно трудно судить о таком прогрессе, потому что я нахожусь в Норвегии, а в Норвегии, если вы выйдете на улицу, то больше половины машин, ну, может, две трети машин уже имеют номерные знаки, начинающиеся с буквы «Е», то есть электромобиль.
Да.
Норвегия – это особый случай, поскольку тут 99% электроэнергии – это на гидростанциях.
Да, гидроэнергетика. Да,
она чистая энергия. Но среди продаж машин 85% – это электромобили. И люди уже стали серьезно задумываться не о том, чтобы декретным способом ограничить двигатели внутреннего сгорания, а просто о том, что это удобнее, что это интереснее, новые и новые, там уже 450 моделей по всему миру новых в году появляется. Поэтому, да, все это идет. Но я бы заглянул еще дальше. Вот для меня пример, ну, абсолютно призыва к движению назад – это вот доктрина энергетической безопасности России, которая призывает к опоре на ископаемые виды энергоносителей и, в общем-то, на паразитирование на ресурсах. Я бы заглянул дальше и посмотрел бы на те обсуждения, которые идут об экономике, основанной на знаниях, а не на ресурсах.
Ну,
вот
да.
Куда, возможно, информация, а не ресурсы, не такая примитивная энергетика, это и есть будущее человечества, а не вот...
Ну что ж, да, на этой да, позитивной ноте давайте завершим наш разговор. Я хочу поблагодарить наших гостей. Это аналитик нефтегазовых рынков Сергей Вакуленко и партнер консалтинговой компании «Росэнерджи», консалтингового агентства «Росэнерджи» Михаил Крутихин. Ну, а тебя хочу добавить, что действительно, вот как говорит Сергей, когда Россия выйдет из изоляции, из войны, будет выходить из войны, она обнаружит резко изменившийся мир, резко изменившийся энергетический рынок, где основные ресурсы будут России, будут не нужны. Придется встраиваться в этот очень неудобный для России новый мир. И это еще раз подтверждает, что это война про прошлое. Это война не про будущее. И с будущим у России после окончания этой войны будут очень большие проблемы. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.